Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Новое резкое обострение обстановки в Дагестане. Петербургский суд разрешил возобновить выход газеты «Новый Петербург». В Риме открывается очередной международный кинофестиваль. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Дагестане совершены сразу несколько нападений на сотрудников милиции. Не менее 5 человек погибли и около 10 ранены. Вечером в Махачкале неизвестные обстреляли автомобиль заместителя министра спорта Дагестана. Ночью была подорвана машина сотрудников дорожно-патрульной службы. Руководство Дагестана собралось сегодня на внеочередное заседание Совета безопасности республики, однако о принятых решениях пока ничего не сообщается. Тему продолжит мой коллега Олег Кусов.
Вооруженные инциденты произошли в двух районах Дагестана и в городе Махачкале. В результате нападений незаконных вооруженных формирований погибли и получили ранения сотрудники дагестанской милиции, рассказывает наш корреспондент в Махачкале Тимур Салимов.
С рассветом на стыке Сергокалинского и Карабудахтинского районов Дагестана продолжились поиски группы боевиков, атаковавших во вторник милицейскую автоколонну. В прочесывании гор, поросших лесом, участвовали сотрудники местной милиции, ОМОН и подразделения внутренних войск. В середине дня поиск результатов не принес. В полдень вторника на окраине селения Сергокала из проезжавшей машины был обстрелян пост милиции. Для организации преследования туда были направлены милицейские подкрепления из соседнего Карабудахтинского района. Но они попали в засаду недалеко от селения Губден. На пути автоколонны сработали две мины, потом ее обстреляли из автоматов и гранатометов. В результате нападения погибли 5 и были ранены 9 милиционеров. По предварительным данным, атаку на автоколонну организовала группа уроженца этих мест Магомед Али Вагабова, насчитывающая до 20 активных бойцов. Один из братьев Вагабова был убит в ходе милицейской спецоперации, а его отец погиб в результате обстрела машины. Считается, что он стал жертвой кровной мести, объявленной боевикам, родственниками тех, кто погиб от их рук. Ночь на среду стала неспокойной в столице Дагестана. Незадолго до полуночи неизвестные преступники обстреляли машину заместителя министра спорта республики Будуна Будунова. Чиновник не пострадал, он успел выскочить из автомобиля. Бывший нападающий футбольных клубов Анжуи и Терек, Будунов курирует в Министерстве вопросы развития футбола. А за несколько часов до нападения президент Дагестана Муху Алиев рассказал на пресс-конференции, что договорился о поддержке, в том числе финансовой, футбольного хозяйства республики с миллиардером Сулейманом Керимовым, уроженцем республики, представляющим ее в Совете Федерации. Приблизительно через полчаса после нападения на Будунова атаки подвергся милицейский патруль. Взрывное устройство сработало на проспекте Акушинского на пути милицейского УАЗика. Двое патрульных получили легкие контузии. Пресс-служба президента Дагестана сообщает, что в среду утром Муху Алиев провел внеочередное заседание Совета безопасности республики, на котором были обсуждены последние события. Заседание было закрытым, а каких-либо принятых решениях не сообщается.
Рассказывал наш корреспондент Дагестана Тимур Салимов. Политолог Тимур Музаев считает, что сегодняшнее руководство Дагестана, а это в основном представители старой партийной номенклатуры, не в силах отыскать пути выхода из кризиса.
Практически 2 десятилетия из Дагестана почти каждую неделю, каждый месяц уже точно, идут сообщения о покушениях на высших республиканских чиновниках, на представителей власти, милиционеров, военнослужб. И каждый раз это представляется как очередное ЧП. И публика, обозреватели, пресса уже привыкли к этому ЧП. Фактически вся республика Дагестан является одним большим ЧП, растянутым на протяжении 2 десятка лет. Это происходит потому, что нынешняя власть республики, сформированная по клановому принципу, и клановый принцип уже фактически узаконен в Конституции Дагестана, не справляется с ситуацией. Это было очевидно и 10, и 5 лет назад. Но как говорится об этом, так продолжает говориться, ничего не делается. И вот тот котел огромных проблем и социальных, экономических, политических, религиозных, межнациональных, которые все время накапливаются, этот котел бурлит и продолжает бурлить. Котел проблем, который представляет Дагестан, социальных, политических, межнациональных, экономических, продолжает бурлить. И этот котел Кремль пытается заткнуть ветошью старой номенклатуры. И когда напор этих проблем, напор вышибает очередной раз эту ветошь, то происходит вот такой вот всплеск интереса к ситуации в Дагестане, что там происходит, почему там очередное чрезвычайное положение. Вот потому что ничего не меняется, потому что у людей нет реального выхода, нет перспектив существования. Вот и ситуация ЧП, ситуация постоянного напряжения, она в Дагестане законсервирована. Таким образом, сохранение существующей структуры власти и существующих отношений консервирует нестабильность в Дагестане, да и, в общем-то, в других регионах Кавказа, консервирует напряженность. Эта напряженность нарастает, поскольку нет ни политических, ни социальных, ни экономических выходов для какой-то активности групп населения, особенно молодежи. У людей нет перспектив, люди не видят выхода в нынешней ситуации.
Эксперт по проблемам Кавказа Алексей Иваченко полагает, что вооруженное подполье на Северном Кавказе управляется из одного центра.
Вот это вот подполье, которое там действует в Дагестане, в Чечне и в Ингушетии, оно практически единое и действует по единому плану. К сожалению, на все эти вызовы Кремль не может дать однозначной оценки. И проблема еще заключается в том, что здесь в Москве есть пятая колонна, которая заинтересована вот в этой дестабилизации в связи с тем, что сейчас идет борьба за власть. Вторая еще проблема является в том, что сейчас на фоне этого кризиса вот эта дестабилизация может вообще взорвать Россию. Вот это вот подполье, оно практически по той информации, которую я располагаю, центр его находится в Чечне. Но сейчас в связи с тем, что в Чечне удалось ситуацию более-менее взять под контроль, они начали наносить фланговые удары по Дагестану и Ингушетии. Таким образом, по их плану, эта ситуация рано или поздно все равно должна перекинуться на Чеченскую республику. И вот эти вот три республики в один момент могут взорваться.
По мнению Тимура Музаева, процесс дестабилизации на Северном Кавказе продолжается.
То, что происходит в Дагестане, такие же процессы происходят и в других регионах Северного Кавказа, где вот сохраняется та же старая номенклатура и продолжает удерживаться власть, которая никак не реагирует на самые острейшие проблемы населения. Мы уж не говорим об интересах народа, о том, что власть должна отвечать интересам народа. Но мы говорим о том, что есть такие острые проблемы, нерешенность которых неизбежно приведет к социальному политическому взрыву. Вот это вот происходит, на мой взгляд, в Ингушетии. В общем-то, республике неподалеку расположенной от Дагестана, но там эти проблемы, в связи с тем, что республика небольшая, они очень выпукло и четко проявляются. В Ингушетии произошел такой отрыв власти от населения, такое накопление самых острейших социальных, политических и, в общем-то, религиозных проблем, что нынешняя власть, вот на мой взгляд, она утратила контроль над ситуацией. И ситуация сейчас в Ингушетии поступательно дестабилизируется.
Говорил политолог Тимур Музаев. Как отмечают эксперты, северокавказский кризис становится реальной угрозой для целостности Российской Федерации. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 16:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
Московские власти разрешили провести 25 октября в столице 4 оппозиционные акции, но не День народного гнева. Ранее один из организаторов Дня гнева, лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов, заявил, что акция под таким названием состоится на Триумфальной площади. В Махачкале в ночь на среду произошел взрыв, пострадали двое сотрудников ДПС, получившие легкие контузии. В Тольятти третий день продолжается бессрочная голодовка матерей, чьи больные дети были лишены инвалидности по решению чиновников областного министерства социального развития. В Москве с 1 января на 2 рубля подорожает проезд метро и в наземном транспорте. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Конституционный суд Азербайджана утвердил победу Ильхама Алиева на президентских выборах, которые состоялись 15 октября. Москва предложит Киеву обсудить возможность пребывания российского Черноморского флота на базе в Севастополе после 2017 года, заявил на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир в 20:00 по московскому времени. Его проведет сегодня мой коллега Кирилл Кобрин. Итак, тема дня «Радио «Свобода» в 20:00 сразу после новостей. Но мы продолжаем информационные часы нашей программы, и сейчас предлагаем вашему вниманию обзор публикации в европейской прессе. Его подготовил для нашей программы сегодня обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн.
Швейцарская газета «Tribune de Genève», издающаяся на французском в Женеве, комментирует позицию Москвы по отношению к президентским выборам в Соединенных Штатах. Никита Робер, московский корреспондент газеты, пишет: «Москва предпочитает Обаму Маккейну. Для Кремля это означает выбор меньшего из двух зол. Оба кандидата в президенты не проявили особой нежности к России, резко раскритиковав ее вторжение в Грузию. При том, что они спорили о природе военного вторжения и российских намерениях, по существу они сошлись на необходимости осудить Кремль. Несмотря на дружбу, которую афишируют Джордж Буш и Владимир Путин, двусторонние отношения стали значительно хуже. Еще до грузинского конфликта напряженность вызвал противоречие. Ракетный щит, по мнению Москвы, направленный против России. С другой стороны, поначалу российские дипломаты обрадовались успеху Обамы. Ввиду отсутствия у него международного опыта, они решили, что его будет легче убедить. К тому же он не такой ярый сторонник противоракетного щита. Российские СМИ полагали, что у него лучше получится придать новый импульс российско-американским отношениям. Правда, отмечает корреспондент, это было до его международного турне, когда, находясь в Европе, кандидат от демократов не предусмотрел остановку в Москве. Так пишет Никита Робер из швейцарской газеты «Tribune de Genève». Другая французская газета «Le Temps», «Время», провела интервью с влиятельным американским политологом, а ныне советником Джона Маккейна Робертом Кейганом. И на вопрос, будет ли в случае и своего избрания Джон Маккейн проводить политику, отличную от курса Джорджа Буша, он ответил: будущий президент Соединенных Штатов, будь то Барак Обама или Джон Маккейн, будет придерживаться многих составляющих американской внешней политики. Главным приоритетом для Джона Маккейна станет обеспечение внутренней безопасности. Джон Маккейн также стремится восстановить хорошие отношения с демократическими государствами, так как осознает, что репутация Соединенных Штатов пострадала. Джон Маккейн еще сможет удивить европейцев, которые скорее склоняются в пользу Обамы. Кандидат от республиканцев готов принимать решительные меры по борьбе с климатическими изменениями. Он уже выступал против пыток, несмотря на то, что это создавало ему проблемы в его партии. Он обещал, что если станет президентом, то в первый же день закроет Гуантанамо. Орган деловых кругов не только Британии, газета Financial Times, комментирует интервью, которое во вторник дал ей первый вице-премьер России Игорь Шувалов. Чарльз Кловер и Кэтрин Белтон назвали свою статью «Россия готовится к новой распродаже века». Вот что мы можем прочитать в статье. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что правительство не планирует национализировать крупные доли в частных компаниях, которые могут стать его собственностью в результате антикризисных мер. Он заверил, что государство постарается продать эти акции, как только ситуация на фондовом рынке улучшится. Корреспонденты напоминают, что Кремль выделил 50 миллиардов долларов на погашение задолженности многих российских олигархов перед иностранными банками. Шувалов сообщил, что государственный внешэкономбанк будет выделять компаниям антикризисные кредиты под залог акций. Причем, если заемщик объявит себя банкротом, залог будет отчужден. Но Шувалов при этом отверг критику в том, что антикризисный план непрозрачен. Несмотря на масштабные антикризисные меры, озвученные в сентябре, российские финансовые рынки продолжают лихорадить. Газета приводит мнение экономиста Елены Рыбаковой из московского отделения Ситибанк. Она говорит, что, судя по колебаниям курса обмена валют, часть из 387 миллиардов рублей, которые Центробанк в понедельник предоставил 120 российским банкам в качестве беззалогового кредита, была почти немедленно конвертирована в доллары. Так российский финансовый кризис комментирует газета Financial Times.
Это был обзор публикации в европейской прессе для программы «Время свободы». Его подготовил и представил мой коллега Ефим Фиштейн. В Москве 16 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». Следующий репортаж мы получили из Петербурга. Агентство «Россвязь охран культуры» так и не смогло окончательно закрыть опальную газету «Новый Петербург». Городской суд разрешил изданию выходить снова. С подробностями корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Газета «Новый Петербург» никогда не была любима городскими властями. Но несчастья, приведшие к фактическому уничтожению газеты, начались около года назад. В ноябре 2007 года был арестован по обвинению в воспрепятствовании осуществлению правосудия и клевете в отношении суда журналист «Нового Петербурга» Николай Андрущенко, которому, несмотря на пожилой возраст и плохое здоровье, пришлось провести в СИЗО 5 месяцев. Именно после публикации его статьи «Почему я пойду на марш несогласных» газета перестала выходить, говорит главный редактор «Нового Петербурга» Алексей Андреев.
Было объявлено нам предупреждение 22 ноября, а 29 ноября уже Росохранкультура пришла с иском в суд и просила закрыть нашу газету. Одновременно она просила в качестве обеспечительной меры приостановить выпуск газеты, что и было сделано судьей. Почти одновременно они объявили газете второе предупреждение Росохранкультуры, антиэкстремистское тоже. Через несколько дней и третье.
Все это время газета не выходила.
Было 3 обыска в редакции, причем последние, недели полторы назад, 2. Дважды конфисковывались компьютеры и не возвращались.
Газету закрыли за ее публикации. Прежде всего, Николая Андрущенко, который за свои статьи обвиняется в экстремизме и в клевете на одного из влиятельных городских чиновников.
Он не усмотрел у газеты экстремистских нарушений, значит, их нет. И у Андрущенко, так я понял. Они теперь будут в Дзержинском суде обвинять в экстремизме, я не знаю.
Второе предупреждение, из-за которого закрыли газету, касалось возбуждения национальной розни. Оно было вынесено за статью ветерана Константина Черняева, в которой он цитировал слова генерала Родионова. Эти цитаты и сочли экстремистскими. И вот теперь городской суд решил, что в этом случае газета действовала законно. Процесс журналиста Николая Андрущенко продолжается. Против главного редактора тоже заведено уголовное дело. Но все же газете разрешено возобновить печать.
Но организационно я не представляю пока, как это будет. Редакция совершенно разгромлена. Люди запуганы совершенно. Я считаю, что если они попытаются как-то начать снова работать, то будут продолжаться преследования.
Правда, все это время на базе прежнего офиса выходила другая газета «Минуты века». Так что теперь предстоят переговоры и долгий организационный процесс. Николай Андрущенко не теряет надежды, что «Новый Петербург» сможет возродиться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве под разными предлогами беспрерывно уничтожается историческая застройка, в том числе историко-архитектурные памятники федерального значения. Об этом уже очень давно говорят многие эксперты, и этой проблеме посвящена открывшаяся во Всероссийском фонде культуры фотовыставка под названием «Сносить нельзя, реставрировать». Каждый посетитель должен сам решить, где поставить в этом предложении запятую, рассказывает корреспондент «Свободы» в Москве Лиля Пальвелева.
Каждому пришедшему в усадьбу Лорис Меликова в Милютинском переулке, где и находится фонд культуры, предложат заполнить специальную анкету. Указав свою фамилию и род занятий, в списке из 30 пока еще существующих, но обреченных объектов следует на выбор поставить галочку, соответственно, в графе «реставрировать» либо «снести». Главный редактор сайта «Москва, которой нет» Юлия Мезенцева сообщает.
На сайте такого голосования нет, потому что позицию своих читателей мы знаем более чем. Здесь мы предоставили возможность тем, у кого нет интернета, тоже как-то вот высказаться, потому что не секрет, что довольно определенная возрастная аудитория – это интернет, а есть и другая аудитория, которая интернет и в глаза не видела. Посмотрим, конечно, как будут заполнены бюллетени, но тем не менее это будет такое изучение общественного мнения.
Организаторы выставки «Сносить нельзя, реставрировать» решили попросить заполнить анкету и тех, от кого зависит судьба памятников и при чьем попустительстве, а то и прямом участии, они погибают. Вот реплика руководителя проекта «Москва, которой нет» Адриана Крупчанского.
Поскольку есть ряд чиновников, которым мы просим заполнить эти бюллетени, нам жутко интересно, как они их заполнят. Если вдруг они наберутся смелости и их заполнят, в каких-то случаях, конечно, это утешением это не будет, но, по крайней мере, мы покажем, это будет интересно, потому что есть 30 объектов. Если чиновники, например, из Москомнаследия, из Росохранкультуры, которые могут повлиять, остановить вот это вот безобразие, если они все напишут, что они за, то тогда, мне кажется, им будет сложнее.
Это, наверное, своего рода Венецианская хартия для реставраторов, вот это примерно то же самое, только для чиновников.
Да.
То есть какая-то его собственная подпись о том, что он решил это здание сохранить.
Надеется Юлия Мезенцева. А сохранять надо без промедления. Вот подпись к одному из фотоснимков выставки, на котором всем хорошо знакомый дом, тот самый, под которым старый вход в станцию метро Маяковская, выявленный памятник культурного наследия. Простым горожанам известен как «Колбаса» по имени посещаемого некогда магазина. Построен в 18 столетии. В 1860-е годы перестроен по проекту архитектора Никитина. В этом доме жил художник-передвижник Перов, написавший здесь «Тройку», «Утопленницу» и «Птицелова». К концу 90-х годов дом был отключен от сетей электроснабжения. Из него были выселены арендаторы. Здание пустует, затянуто фальшфасадами. В планы столичных властей входит строительство на месте этого дома 10-этажного торгово-строительного комплекса. Юлия Мезенцева рассказывает о тактике столичных властей.
Есть такой тип угроз, как запустение, когда дом просто бросается с выбитыми окнами, с раскрытой крышей зачастую, доводится до аварийного состояния, и дальше единственным способом реставрации признается уже его разборка. Есть другой тип угроз, это перекрытие дворов. То есть есть провиантские склады, старый монетный двор, особняк по Большой Никитской. Тогда, когда сам памятник остается где-то внутри, но никто из вас его уже особенно не увидит, потому что он становится интерьером какого-то там вот большого закрытого двора, который превращается уже в одно большое помещение. Есть те, куда близко подобрались так называемый гостинично-офисно-торговый бизнес в центре Москвы. Видимо, центр Москвы больше всего нуждается в магазинах, офисах и гостиницах. То есть я вам не назову, где снесли бы что-то там, скажем, под больницу или под школу, но вот под очередной торговый центр назову сразу же. Есть еще один тип угроз – это изменение облика площадей московских. Сейчас площадь Тверской заставы, можно посмотреть, во что это преобразовалось. И, соответственно, искажение городских видов. Оно представлено в этом зале. И я еще помню, как несколько лет назад говорили о том, что на Красной площади да никогда не будет видно эту гостиницу. Вот, пожалуйста, это уже не фотошоп, это то, что есть.
А теперь слово куратору выставочного проекта «Против лома» Константину Михайлову.
Если вспомнить выставку «Против лома», которая несколько раз проходила в Москве, первый раз в 99-м году, с тех пор прошло уже 10 лет почти. И если подводить итоги этого десятилетия, то создается двойственное впечатление. За это время принят и федеральный закон об объектах культурного наследия, московский закон соответствующий, 40-й московский закон об охранных зонах, обсуждались эти проблемы на Госсовете, реорганизованы несколько раз структуры федеральных органов охраны наследия, московский орган дошел до статуса комитета. То есть, казалось бы, бурная деятельность, тонны бумаг и важных и нужных извлечений. А вот здесь, на земле, по которой ходим мы, по нашим улицам и площадям, происходит все то же самое, к сожалению, что 10 лет назад. Меняются только адреса новых утрат и новых угроз.
Подсчитано, каждый год Москва теряет более десятка памятников исторической застройки. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:30. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Московские власти разрешили провести 25 октября в столице 4 оппозиционные акции, но не День народного гнева, сообщили Интерфаксу в мэрии. Ранее один из организаторов Дня гнева, лидер оппозиционной организации «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов, заявил, что акция под таким названием состоится на Триумфальной площади. В Махачкале в ночь на среду произошел взрыв, пострадали двое сотрудников ДПС, получившие легкие контузии. Во вторник в Дагестане были совершены 2 нападения на сотрудников милиции, погибли 6 милиционеров, 13 ранены. В Тольятти третий день продолжается бессрочная голодовка матерей, чьи больные дети были лишены инвалидности по решению чиновников областного министерства социального развития. В Москве с 1 января на 2 рубля подорожает проезд метро и в наземном транспорте. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Конституционный суд Азербайджана утвердил победу Ильхама Алиева на президентских выборах, состоявшихся 15 октября. Москва предложит Киеву обсудить возможность пребывания российского Черноморского флота на базе в Севастополе после 2017 года, заявил на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Брюсселе проходит международная конференция по сбору средств для Грузии, чтобы помочь ей восстановиться после вооруженного конфликта с Россией. Более 30 конвертов с подозрительным порошком пришли по почте в отделение Chase банка в 9 городах США. Предварительные тесты ФБР не выявили в смеси содержания ядов и опасных для жизни токсинов. На юге Афганистана в двухдневных боях убиты по меньшей мере 35 талибов, заявили власти страны. По их данным, погибли трое полицейских, 9 получили ранения. Сегодня в Риме открывается третий международный кинофестиваль. Изначально он задумывался как главный киносмотр в Италии, который, в отличие от Венецианского фестиваля, способен заинтересовать самую широкую аудиторию. Каковы перспективы третьего римского кинофорума, выясняла моя коллега Тамара Лиленкова.
История римского международного кинофестиваля, стартовавшего в 2006 году, развивалась довольно драматично. Несомненные преимущества большого города с толпами туристов отошли на второй план, когда стало ясно, что в кинематографии принцип демократичности не самый лучший критерий для отбора. Кроме того, когда римского мэра Вальтера Велтруни, большого любителя и покровителя искусств, сменил Джани Альмана, в корне изменилось и само отношение к проекту. Фестиваль оказался под угрозой, однако за него вступилась мировая кинематографическая общественность и, как результат, нынешний третий кинофорум, подробнее о котором я попросила рассказать обозревателя российской газеты Валерия Кичина.
Римский кинофестиваль позиционировал себя с самого начала как фестиваль подчеркнуто демократический. Фестиваль для публики. Кроме того, в отличие от Венеции, Рим располагает очень мощной фестивальной структурой. Там существует фестивальный центр, в которой в мирное, так сказать, время идут симфонические концерты, но он может быть переоборудован для кинофестиваля, что и было сделано. Но демократичность этого фестиваля, его ориентация на публику, она по-своему сказалась на его характере, весьма своеобразно. Это пока на практике привело к тому, что на фестиваль, как у нас некогда в Советском Союзе, тамошние римские пионер-вожатые вводят колоннами юных пионеров, то есть школьников римских. Естественно, детский голдеж под фестивальными сводами не может не сказаться уже на сам отбор фильмов для этого фестиваля. Таким образом, вот фестиваль с самого начала сел как бы между двух стульев. С одной стороны, фильмы для публики, с другой стороны, хочется быть авторитетом. В прошлом году фестивалю удалось привлечь такого крупного мастера, как Коппола, с его новой картиной. Но пока это единственный опыт. В этом году мастеров такого калибра на этом фестивале вроде бы не наблюдается. Жюри формируется при помощи интернета, где любой желающий зритель, любитель кино, может высказывать свои точки зрения, свои мнения. И вот на основании анализа посланий сформировано так называемое зрительское жюри, которое, естественно, присуждает премии иначе, чем присудило бы профессиональное жюри. В этом году был странный выбор, которому я лично аплодирую, поскольку фильм явно хороший. Сделал его талантливый режиссер Гука Амарова. Фильм называется «Баксы». «Баксы» по-казахски «Шаман». Но картина сделана главным образом Казахстаном с участием Германии и финансовым участием России. То есть русской жизни на этом фестивале опять как не будет представлено.
Возможно, качественное кино для широкого зрителя – это слабое место современного российского кинематографа. Впрочем, эмблема третьего римского международного кинофестиваля – лицо девушки, выглядывающей из прорези в экране. Пожалуй, наиболее точно передает характер молодого римского кинофорума. Проект только начинается. Не спешите уходить из зала. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжает выпуск новостей культуры. Его представит Дмитрий Волчек.
Третий римский кинофестиваль, начинающийся 22 октября, открывает американский актер Аль Пачино. В дни кинофорума ему будет вручена статуэтка императора Марка Аврелия за вклад в киноискусство. Аль Пачино покажет свой новый фильм «Китайский кофе». Среди других премьер – герцогиня с Кирой Найтли и Ральфом Файнсом и «Гордость и слава» с Эдвардом Нортоном, Колином Фарреллом и Джоном Войтом. Римский фестиваль в основном ориентирован на европейское кино. Итальянский скрипач Маттео Феделе получил от властей разрешение на ношение оружия для защиты своей скрипки Страдивари, стоящей около 8 миллионов евро. Теперь, помимо охраняющих музыканта и инструмент телохранителей, скрипач сможет рассчитывать на револьвер системы Смит и Вессона «Магнум» с патронами калибра 9,5 мм. В любом случае, уверяет Феделе, тот, кто попытается украсть скрипку, поступит очень глупо, ведь во все инструменты такого уровня встроены спутниковые датчики, так что их не удастся продать ни на одном аукционе. В Германии продажи главного труда Карла Маркса «Капитала» выросли в 7 раз. Издатель книги Карл Дитц Ферлаг заявляет, что только за сентябрь было распродано более 200 экземпляров. Недавно этой цифрой измерялись годовые тиражи «Капитала». Основными покупателями книги становятся молодые люди, не согласные с экономической политикой в стране. Члены Нобелевского комитета дают лауреатам Нобелевской премии по литературе шуточные прозвища. Об этом пишет британская газета Daily Telegraph. Новость комментирует Иван Толстой.
Оказывается, лауреата премии 2007 года, писательницу Дорис Лессинг, члены комитета называли между собой «маленькой Дори», а лауреата 2005 года, драматурга Гарольда Пинтера, «Гарри Поттером». Французский писатель Жан-Мари Гюстав Леклезио, победитель нынешнего года, носил кличку «Шатобри». Все это, разумеется, внутреннее дело стокгольмских академиков. Им, как и любой группе людей, ничто человеческое не чуждо. Однако Daily Telegraph отмечает, что раскрытие информации о кодовых именах может пошатнуть авторитет Нобелевского комитета. А вот этого почтенные члены жюри хотели бы меньше всего, поскольку с давних пор они заявляют о своей полной независимости, прежде всего от политических веяний в мире. История опровергает этот миф. Живые люди со своими взглядами и принципами. Члены комитета очень чутко реагируют на общественную атмосферу, на силу и направление международных ветров. Политически очень вовремя они присуждали Нобелевские награды Жан-Полю Сартру, Михаилу Шолохову, Александру Солженицыну, не говоря уже о самом громком случае, Пастернаковском. Кстати, интересно, как они обыгрывали ботаническую фамилию Бориса Леонидовича? Называли ли его, скажем, Петрушкой? Об этом за давностью лет мы уже вряд ли узнаем. Только нынче в Стокгольме вышла забавная петрушка.
Это был комментарий Ивана Толстого, а выпуск новостей культуры представил Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Прошение о помиловании на имя президента России Дмитрия Медведева, которое подала бывший юрист компании «ЮКОС» Светлана Бахмина, мать двоих детей, сидящая сейчас в тюрьме и находящаяся на 8-м месяце беременности, мгновенно стала одной из главных тем обсуждения в русском интернете. Напомню, что параллельно развернулась и общественная кампания за освобождение Бахминой. Об этом сегодня наша рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
В письмах, которые российская общественность пишет в защиту Светланы Бахминой, содержатся известные противоречия. В них заключен некий парадокс. Имя получателя на конверте указано неверное. Так начинается комментарий публициста Ильи Мильштейна под заголовком «Вы к кому?», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру.
То есть по форме все правильно. Президентом России у нас работает Медведев Дмитрий Анатольевич, и к нему обращены наши просьбы помиловать Бахмину. По закону только он и может смилостивиться над любым из нас, виновным или невиновным. Он обладает этим правом по Конституции, поэтому обращение к Медведеву юридически корректно. С одной стороны. А с другой стороны, все, за исключением грудных детей и душевнобольных, знают, кто реально правит Россией. Кто начинает и завершает войны, роняет курс акций на российском рынке и силится его поднять, карает врагов и награждает друзей. Человек по фамилии Медведев для нас загадка. Черты его характера, политические пристрастия, сильные и слабые стороны до сих пор не раскрыты. Возможно, это тщательно охраняемая государственная тайна. Или там нечего раскрывать, непонятно. Напротив, о характере, убеждениях, пристрастиях, друзьях по дачному кооперативу и недругах Путина мы знаем довольно много, порой до мелочей. Ясно, например, что Владимир Владимирович, человек с университетским образованием, умеет правильно написать под диктовку слово «милосердие», но значение этого слова ему неведомо. Поэтому комиссию по помилованию при нем за ненадобностью разогнали. И если кто-нибудь в России еще выходит из тюрьмы раньше срока, то не по его вине.
Вот такой парадокс, горько иронизирует Илья Мильштейн, вспоминая довольно старый уже анекдот. Муму утопил Тургенев, а памятник на Москве-реке Петру Первому. То есть, подытоживает окончательно автор текста, помиловать Бахмину, ожидающего ребенка, имеет право Медведев. А может, один только Путин.
Обращаться к Медведеву – это просить посредника повлиять на того, кто принимает решение. А Медведев, как и все мы, знает, какую реакцию у Путина вызывает короткое слово «ЮКОС». Если предположить, что Дмитрий Анатольевич читает наши письма, втайне сочувствует нам и даже испытывает чувство стыда, то перед ним стоит очень сложная задача. В диалоге с нацлидером он должен найти предельно точные языковые конструкции, избегая бессмысленных или опасных. Так, помилование – смертельно опасное слово. Давайте ее пожалеем, бессмысленный набор звуков, неприятных для слуха собеседника. Какие же слова говорить? Мучить Бахмину непрагматично? У Путина свое мнение об общественной пользе. Это не нравится соотечественникам? Десятки миллионов соотечественников никаких писем не подписывают, а тысячи, судя по их репликам в живых журналах, будут крайне огорчены, если ребенок у Бахминой родится на свободе. Это вредит России? Бездоказательное для них и Путина утверждение.
И все же слабая надежда на Медведева сохраняется, завершает свой текст в «Гранях.ру» Илья Мильштейн. Парадоксальная, по сути, надежда, хотя основанная на мощных исторических традициях.
Все-таки царский трон, кресло генсека или президента у нас – это все мебель сакральная, атрибут власти сам по себе, вне зависимости от того, кто занимает эти стулья. Может, Дмитрий Анатольевич уже понемногу начинает тяготиться своей ролью зиц-президента. Может, ему, законнику и профессорскому сыну уже надоело служить прикрытием для временно отстранившегося от верховной власти Путина. Может, свобода для него и впрямь лучше, чем не свобода. Может, он даже причастен к организации кампании в защиту Бахминой и ждет случая, чтобы показать, кто в России гарант Конституции.
Как считает Илья Мильштейн, лучшего шанса совершить мужской президентский поступок Медведеву не представится. Прошение о помиловании Светланы Бахминой должно пройти сложную бюрократическую процедуру, прежде чем попадет на стол президента. Литератор Мариетта Чудакова участвовала в работе первой, ее еще называют Ельцинской, комиссии по помилованию. По ее словам, с тех пор, как Владимир Путин в 2002 году расформировал эту комиссию, отдав вопросы о помиловании на откуп губернаторам, точнее, созданных при них комиссиям, помилование в России как таковое перестало применяться. В прошлом году, например, президент Путин не помиловал ни одного человека.
Если сравнить с тем, что наша комиссия снижала наказание 10-12 тысячам нередко людей в год, и это играло огромную воспитательную роль, о чем рассказывали нам начальники колонии, как они выстраивали всю колонию и объявляли указ президента, и говорили, вот вам, как говорится, всем наука, старайтесь и вы вести себя положительно, и вы будете помилованы. Вот, сейчас этого ничего нет, и, конечно, эти комиссии превратились в совершенно бюрократический, бессмысленный аппарат. Боюсь, если не найдется активных, порядочных людей в этой комиссии в Мордовской, которые будут во что бы то ни стало добиваться, чтобы как можно быстрее прошение дошло до президента, если они не будут этого добиваться, то все это погрязнет.
Мариетта Чудакова оценивает ситуацию так же, как и Илья Мильштейн. Помилование Бахминой может совершиться в обход любых комиссий, если Дмитрий Медведев проявит добрую волю и решимость.
В Конституции нашей есть статья, состоящая из четырех слов. Президент России осуществляет помилование. И все, там никаких ограничений, каким образом он это делает. Откуда он узнает о тех, кто нуждается в помиловании? Никаких специальных ограничений нет, а, как известно, Конституция – закон прямого действия. Так что ничего не стоит Дмитрию Анатольевичу просто взять и издать указ о помиловании матери двоих детей, ожидающей третьего.
Литератор и публицист, бывший сотрудник комиссии по помилованиям Мариетта Чудакова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Это была рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московские власти разрешили провести 25 октября в столице 4 оппозиционные акции, но не день народного гнева, сообщили Интерфаксу в мэрии. В Махачкале в ночь на среду произошел взрыв, пострадали двое сотрудников ДПС. В Тольятти третий день продолжается бессрочная голодовка матерей, чьи больные дети были лишены инвалидности по решению чиновников областного министерства социального развития. В Москве с 1 января на 2 рубля подорожает проезд в метро и в наземном транспорте. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Конституционный суд Азербайджана утвердил победу Ильхама Алиева на президентских выборах. Москва предложит Киеву обсудить возможность пребывания российского Черноморского флота на базе в Севастополе после 2017 года, заявил Сергей Лавров.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики на волнах «Свободы» ведет наш обозреватель Иван Трифилов.
Три страны – Россия, Иран и Катар, владеющие более половиной разведанных запасов газа в мире, договорились о взаимодействии в области развития глобального газового рынка. Как заявил председатель правления российского «Газпрома» Алексей Миллер, для этого будет создан технический комитет, который займется обсуждением конкретных совместных проектов, охватывающих всю цепочку создания цены на газ, начиная от геолого-разведки и добычи топлива и заканчивая транспортировкой и анализом рынков. Это решение вновь заставило экспертов говорить о возможности объединения стран-экспортеров газа в организацию, работающую на принципах ОПЕК. О создании такого картеля в мире говорят уже сравнительно давно, что весьма тревожит основных потребителей газа. Они считают, что новая структура в том числе займется и регулированием цен на топливо. Однако эти опасения, по мнению специалистов, пока безосновательны. Говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Это сделать невозможно, потому что цены на газ – это не биржевые цены, нет биржевых цен на газ, только там США есть. В большинстве регионов в мире цены на газ зависят от цен на нефть и нефтепродукты, в частности, топочный мазут и дизельное топливо. То есть, фактически, цены на газ не определяются балансом спроса и предложения именно газа, а зависят от нефтяного рынка. Поэтому в данном случае говорить о том, что страны будут каким-то образом регулировать цены на газ, не приходится. Конечно, они могут изменить формулу цены на газ, но вряд ли «Газпром» пойдет на это, потому что те цены, по которым «Газпром» продает газ Евросоюзу, они очень высокие, и, в принципе, «Газпрому» было бы более выгодно сохранить привязку цен на газ к ценам на мазут и дизельное топливо.
Схожая точка зрения у партнера и аналитика исследовательской компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина.
Я думаю, что потребителям газа опасаться пока совершенно нечего, поскольку большинство контрактов сейчас – это многолетние долгосрочные контракты, и газ поставляется в основном по трубам. Лишь примерно 8% газа идет в сжиженном виде, то есть морем. И из этих 8% также 8% примерно – это не долгосрочные, а спотовые контракты. Так что вот это вот минимальное количество газа, которым можно играть каким-то образом, оно никак на рынок сейчас не влияет. И разговоры о том, что возможен какой-то картель, да, это чисто политический.
Таким образом, как считают эксперты, пока основная цель партнерства ведущих газодобывающих стран – реализация двусторонних проектов. Россия и Иран, по всей видимости, будут сотрудничать в области увеличения производства сжиженного природного газа, поставки которого в будущем могут существенно изменить ситуацию на мировом рынке. Но эксперты пока не видят особых перспектив у таких проектов, говорит Михаил Крутихин.
У «Газпрома» как минимум 6 проектов по производству сжиженного природного газа. Один единственный проект, который, вероятно, до конца этого года начнет действительно выдавать сжиженный газ в небольших количествах пока, это «Сахалин-2», который «Газпром» попросту отобрал у «Шелл». И второй проект – это «Штокман», который тоже сейчас притормозил, поскольку совершенно неизвестно, будет ли вообще экономическая рентабельность от этого проекта в нынешних условиях. условиях. А остальные – это чисто умозрительные какие-то предположения, голые идеи, которые, ну, не имеют под собой никакой коммерческой основы. Иран тоже пока сжиженный газ не экспортирует, у него только будущие планы какие-то в этом отношении. Поэтому, когда две таких страны заявляют о том, что они собираются, ну, как бы регулировать мировые цены на газ путем картельного сговора, ну, это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Это бред какой-то.
В этом же направлении может развиваться сотрудничество России и Катара, который сегодня экспортирует газ в сжиженном виде. Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Ну, конечно, в принципе, «Газпрому» было бы выгодно, например, работать с Катаром на рынке СПГ, сжиженного природного газа, потому что Катар поставляет свой газ и в США, и в целом в Азию, и занимает очень прочные позиции на этом рынке, а «Газпром» только еще выходит на этот рынок и собирается там поставлять и со Штокмана, и с Ямала СПГ. Поэтому пока у «Газпрома» это рынок будущего.
Впрочем, все эти планы России могут быть поставлены под сомнение из-за сложной ситуации мировой экономики. Как отмечает аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, у основного российского экспортера газа, концерна «Газпром», может просто не хватить средств на реализацию новых проектов.
«Газпром», если учитывать начало года, был в долгу примерно на 62 миллиарда долларов. С тех пор эта сумма незначительно сократилась, а новые проекты по добыче газа, они связаны с очень серьезными капиталовложениями, в частности на Ямале. Там «Газпром» планирует вложить примерно 90 миллиардов долларов только в добычу газа в течение 30 лет. И плюс еще примерно 90 миллиардов долларов в строительство газопроводов с Ямала в течение тоже 30 лет. Вот каким образом он будет в нынешних условиях падения цен и отсутствия доступа к кредитам международным развивать ямальские месторождения, я просто не знаю. А это критическое место для «Газпрома», поскольку без Ямала добыча газа в России может очень сильно упасть в ближайшие годы, и потребители испытают все это на себе не только в России, я думаю, но и в Европе.
Тем не менее, уже объявлено, что первое заседание трехстороннего комитета пройдет в течение недели в Катаре. А 18 ноября в Москве соберутся министры энергетики 12 государств, которые планируют принять устав Международного форума стран-экспортеров газа.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. Завершает первый час нашей программы, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. Верблюжьи бои проводятся в Турции более 200 лет. Обычно они организуются в осенне-зимнее время, когда животные наиболее агрессивны. Перед началом боев Министерство по делам спорта и туризма распространяет точное расписание, где указано, в какое время и в каком городе пройдут очередные битвы. Рассказывает наш корреспондент Турции Елена Солнцева.
О начале верблюжьих боев возвещают громкие звуки барабанов давулов и протяжной зурны. Красавцы-верблюды шествуют, как манекенщицы на подиуме. За день до состязаний верблюда обвешивают украшениями, словно невесту. Вешают яркие талисманы-обереги, закрепляют на холке, покрытое тканными коврами, седло, которое выполняет роль балансира и не дает животному упасть во время боя. На яркой материи пеш пишется имя верблюда, которое для лучшего обозрения прикрепляется на горб. Чтобы привлечь внимание зрителей, верблюдов называют в честь известных политиков и артистов. Так пару лет назад в Измире боролись друг с другом Джордж Клуни и Джордж Буш. На верблюжьи бои съезжаются художники. Один из них – Явуз Таниили, известный турецкий пейзажист, получивший славу знатока верблюжьей красоты. Верблюд в Турции давно поэтизирован. Вся наша торговля с Центральной Азией производилась караванами на верблюдах. Трудно предположить, как смогли бы выжить кочевые народы без этого животного. Им нет равных по силе, мудрости и смелости. Вот, например, лошадь поднимает едва третью долю от той ноши, что может вести на себе верблюд. Лошадь требует большего ухода, она более капризна, чем верблюд, который, кажется, застыл в философском молчании и доволен всем, что есть. Официальными спонсорами верблюжьих боев становятся местные производители спиртного, а также табачные компании, которые щедро оплачивают соревнования в своих собственных интересах. Например, торговый бренд Camel, что не требует объяснений, ежегодно тратит на популяризацию верблюжьих боев значительные средства из своего рекламного бюджета. И это приносит плоды. Возможно, поэтому сигареты именно этой марки пользуются наибольшим спросом среди курящего населения Турции. Вокруг верблюжьих боев кипят нешуточные страсти. Несмотря на официальный запрет, действует подпольный тотализатор, который прокручивает внутри себя довольно солидные суммы. Это, кстати, объясняет высокую стоимость билетов. На иные бои с участием любимчиков публики цены доходят до $1000, как на популярный футбольный матч. На фаворитов ставят, не скупясь, суммы с трехзначными нулями. На фаворитов ведется настоящая охота. Из стран Персидского залива, не привлекая внимания, приезжают доверенные лица шейхов, которые не скупятся, чтобы приобрести очередного красавца-самца. Сильный молодой племенной верблюд может стоить дороже редкой гоночной автомашины. В минувшем году, например, победитель турнира был продан одному арабскому шейху за $2.5 миллиона. Владелец одного из верблюдов, фермер Саваш, не первый год участвует в соревнованиях. Я с Юго-Востока. У меня большая семья. В нашем селе все уже давно пересели на автомобили. Считают, что верблюды – это ушедшая старина. Односельчане используют автотранспорт и считают меня глупцом. Однако я не в обиде. Верблюд кормит меня и всю семью. Во время состязаний я всегда получаю выгодный контракт. Везу верблюдов в Анталию, в отели, развлекаю туристов. Город Сельчук, расположенный в 600 километрах южнее Стамбула, считают центром турецкого верблюдоводства. Бои проходят на территории бывшей военной базы НАТО. Чтобы не допустить ран и увечий, во время боя дежурят пожарные с бронзбойтами, а на верблюдов, словно на бойцовских псов, надевают настоящие намордники. Перед началом боя для затравки на манеж выводят молоденькую самку, и за какие-то 20 минут состязания неторопливые флегматичные самцы превращаются в настоящих демонов. Чтобы выяснить, кто самый достойный, верблюды с пеной у пасти бросаются друг на друга, хватаются зубами за холку, передними ногами стараются сбить противника с ног, бодаются, роют землю, хрюкают и плюются. Зрители криками и шумом аплодисментов выражают поддержку. Не беда, что некоторые могут быть оплеваны с головы до ног. Многие сознательно подставляют голову. По словам фармацевта Хасана, верблюжья слюна весьма целебна. Турецкие ученые доказали, что самая обычная слюна верблюда благоприятно влияет на кожу. Производители косметики уже начали производство лосьонов и кремов на основе верблюжьей слюны, которая обладает замечательным увлажняющим и антимикробным эффектом. В состязании участвуют только верблюды, рожденные от одногорбой самки, так называемые дромедары, которых в Турции называют смешно и нежно тюлю. В отличие от бактрианов, своих двухгорбых собратьев, дромедары более легки и подвижны, у них маленький короткий хвост. К тому же самцы в обычной жизни обладают ласковым доверчивым характером, что облегчает их разведение на фермах. Одна из таких ферм в окрестностях города Сельчук выпускает не менее 300 литров пастеризованного верблюжьего молока в день, которое пользуется довольно большим спросом у местных жителей. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – организация «Репортеры без границ» вновь понизила рейтинг свободы слова в России. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Светлана Бахмина свое прошение о помиловании подала на 2 недели позже, чем в интернете появилось письмо.
Ирану и Катару принадлежат 3/5 всех мировых запасов газа.
Сергей Старчак, давший подписку о невыезде, должен будет знакомиться с материалами уголовного дела в
следствии. Это исторический момент для Индии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».